Глава 4. В каждом городе есть места, где постоянно бывают местные жители. И есть другие места, куда они водят туристов, а сами никогда не заглядывают, хоть и гордятся этим местом. Ну, к примеру, есть в вашем любимом городе знаменитая древняя пирамида, на которую когда-то каждое утро восходил жрец, одетый в одно лишь золоченое исподнее, и дурным голосом просил солнышко взойти. Если жрецу казалось, что солнышко запаздывает, то к нему приводили прекрасную деву, которую он пинком отправлял вниз, в бездонный колодец. Если у жреца было плохое настроение, бессонница или он просто охрип, то прекрасные девы расходовались в огромных количествах. История грустная, но волнующая. Пирамида старая, но красивая. Неудивительно, что каждый гость города считает своим долгом прийти к пирамиде, а то и взобраться на нее, кряхтя и потея, после чего в его душе начинает просыпаться сочувствие к жрецу, совершавшему этот путь каждое утро. Но так кто турист? А горожанин проживет в тени пирамиды всю жизнь, периодически думая, надо будет как-нибудь на нее взобраться. И ваш любимый рынок, грязненький и вонюченький, где под прилавком мясника отдыхает в тени плешивый пес, а зеленщик периодически поплевывает на помидоры и потирает их грязным рукавом, чтобы блестели. Никто из приезжих посещать не станет. Он пойдет на главный рынок, выстроенный по указу градоначальника на центральной площади, с мраморными колоннами и подземной стоянкой для телег. Там он купит все, что купил бы на маленьком рынке, но в 2-3 раза дороже, и у продавцов, одетых в красочные национальные костюмы. Карим Куркум был мальчиком умным и воспитанным, поэтому он первым делом повел Трикса осматривать достопримечательности, предназначенные для приезжих. Скалу, на которой когда-то 1000 лет назад султан Гурам, укушенный скорпионом, дал обет построить город, если не умрет от укуса. Гробницу султана Гурама, прославленную замечательными барельефами и мозаикой. Усыпальницы 3 жен султана Гурама, известные тем, что никто уже не помнил, где какая жена была погребена. Главный столичный рынок с мраморными колоннами и подземной стоянкой для телег, по которому можно было ходить целый день и не обойти даже половины. Квартал мистиков. В Самаршане они были кем-то средним между колдунами, алхимиками и жрецами, за что их искренне ненавидели и колдуны, и алхимики, и жрецы, обычно ни в чем не сходившиеся во мнениях. Дворец нынешнего султана Абнуваса, окруженный цветущими садами, куда простым людям разрешалось заходить 3 раза в год. В день рождения Абнуваса, в день рождения родоначальника династии Гурама и в день рождения великого визиря Аблухая. Академию искусств и ремесел, находящуюся под покровительством великого визиря, ну и, наконец, появившуюся недавно достопримечательность – башню колдунов, заполненную засохшей грязью соляных болот. Грязь уже почти всю вывезли. Мудрый визирь разрешил тем, кто добровольно вывозил из башен грязь, оставлять себе половину найденных в грязи ценностей, и от желающих поработать не было отбоя. Но уцелевшие дохрианские колдуны даже в очищенную башню возвращаться не хотели. И потому уже выстроили рядом новую башню, еще более высокую и роскошную, из мрамора, оникса и малахита. Разумеется, наколдованных, а не настоящих. Неподалеку от башни Трикс с Каримом и присели отдохнуть на каменной скамье, купив себе у латошника по куску сладкого чикчака, печенье в меду и чашки свежего финикового чая. Места здесь были людные, несмотря на дневную жару. Мальчишки, которым жара нипочем, обожали слоняться поблизости от колдунов. Иногда от тех перепадали мелкие поручения. Ходили слухи, что некоторых счастливчиков колдуны брали в ученики, и уж точно был шанс понаблюдать за каким-нибудь красивым волшебством.
«Вот бы я был колдуном!»
— мечтательно сказал Карим, разглядывая сияющую на солнце башню.
«Я бы выстроил себе такой дворец!»
«Не получилось бы», — покачал головой Трикс. «Это мелкие вещи хоть 100 лет прослужат, если их хорошо придумать. А вот наколдовать что-то очень большое можно, но без притока свежей магии оно развалится».
«Но башня-то не валится?»
«Так в ней же постоянно колдуны собираются, целыми толпами. Думаешь, почему волшебники не любят надолго покидать свои башни? Вернешься, а там уже ничего нет». Карим был явно расстроен, а Трикс, поедая печенье, пояснял. У магии много ограничений. Если какую-то вещь создаешь, то она должна быть из того материала, что у тебя есть под рукой. Надо хорошо представлять то, что хочешь сделать. Я однажды хотел девчонке одной платье сделать. Ну, получилось не очень.
А можно наколдовать такого печенья?
Карим облизнул липкие от меда пальцы.
Можно,
кивнул Трикс. Только ты им не наешься.
Ну и что?
«Наесться я могу похлебкой из чечевицы, а сладости они для вкуса!»
Трикс задумался.
«То есть тебе не важно, что эта еда впрок не пойдет?»
Карим рассмеялся.
«Мой папа иногда хочет кусок халвы съесть, а мама ему говорит, ты не влезешь в новые штаны. Думаешь, он не обрадовался бы халве, от которой ничуть не толстеешь?»
Трикс даже привстал. Так ошеломили его новые горизонты. Никто из магов не пытался наколдовать еду, ведь она не утоляет голод, но если задуматься, это бедные едят, чтобы жить, а богатые, наоборот, живут, чтобы есть. Тут, конечно, были свои трудности. Наверняка придумать заклинание, создающее вкусное блюдо, не так-то легко, и уж точно заклинание быстро износится, надо будет создавать новое. Но все же это открывало удивительные возможности.
«Спасибо тебе, Карим!» — сказал Трикс. «У меня перспективы появились!»
Карим, так и не сообразивший, что он открыл новое направление магии, диетическое, удивленно заморгал. Трикс решил даже объяснить ему, в чем дело, но, бросив случайный взгляд на прохожих, съежился и отвернулся в сторону. И это было неудивительно. Мимо бездельничающих подростков и спешащих по делам взрослых шли три человека. Двух Триксу следовало бы ожидать здесь увидеть, ибо удивительные законы приключений никогда не позволят разминуться старым врагам, оказавшимся в одном городе. Это были бывший согерцог Сатур Грис и его сын Дерик. Они были одеты в самаршанскую одежду, широкие шаровары, просторные белые рубахи и маленькие круглые шапочки. Лица их потемнели от жаркого солнца, сами они исхудали от невзгод. Но это были они. Несомненно. Пожалуй, эта неприятная встреча уже сама по себе могла испортить Триксу настроение. Но в довершение всего у Гризов был спутник. А спутника этого, облаченного, несмотря на жару, в сверкающие латы черного металла, с закрывающим лицо шлемом и огромным мечом на поясе, Трикс последний раз видел, когда тот падал за борт собственного корабля. Белокнижник-рыцарь-маг Гавар, из рук которого Трикс вырвал княгиню Тиану и тем расстроил все планы витамантов придать видимость законности своему вторжению в королевство. «Карим, там идут мои враги», — пробормотал Трикс. «Если они меня увидят, будет беда». Карим немедленно пересел, заслоняя Трикса, и с самым невинным видом уставился на чужаков. То ли они были увлечены разговором, то ли никак не ожидали увидеть среди самаршанских мальчишек своего заклятого врага, то ли Карим удачно его заслонил, но Гризы и Гавар прошли мимо. До Трикса донесся обрывок их разговора.
«Не может быть. Эвикейт — повелитель жизни и смерти. Он сильнее любого мага», — говорил Сатур.
И помимо понятной по отношению к предводителю витамантов подобострастности, в его голосе слышалась и вполне искренняя убежденность.
«Нет магов, равных Эвикейту», — холодным голосом отвечал Гавар. «Но прозрачный бог больше, чем маг».
«Не хочешь ли ты сказать, почтенный Гавар, что он и в самом деле бог?»
— с легкой вежливой иронией спросил Сатур.
«Не хочу», — кивнул Гавар. «Но приходится».
Он вдруг остановился с легким металлическим скрежетом. Застыл с поднятой в шаге ногой. Воскликнул.
«Проклятый мальчишка! Это проклятый мальчишка!»
Трикс, подглядывающий за ними краем глаза, оцепенел от ужаса.
«Трикс?» — спросил Сатур понимающе. «А с чего ты его вспомнил?»
Проклятый мальчишка, начисто забыв, что он могучий маг, однажды победивший Гавара в поединке, приготовился дать дёру.
«Колено!» — простонал Гавар. «Стукни мне по колену!»
Броня проржавела, сустав плохо гнется.
«Понимаю», — сказал Сатор и с явным удовольствием засадил по колену Гавара носком сапога. Нога Витаманта со скрипом согнулась.
«Если бы ты знал, как грустно и одиноко было мне брести по дну океана», — удаляясь, рассказывал Гавар. «Ил, водоросли, затонувшие корабли, кракены, а хуже всего креветки. Они сидели на мне целыми стадами. Я ненавижу креветок».
«Зато креветки любят тухлое мясо», — злорадно подумал расслабившийся Трикс.